если вы это слушаете. Вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастов под названием «Теория большой бороды». 445-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных вещах из мира науки и космоса. Делаю это каждый четверг. И вот пойди пойми, это четверг определяет выход подкаста «Теория большой бороды» или это выход подкаста «Теория большой бороды» определяет, что сегодня четверг. Вот такая вот причинно-следственно-пространственно-временная парадоксальная ситуация. Какая-то тяжелая неделя была, если честно, не знаю, это мои какие-то личные ощущения наложились, или действительно, вроде как много всего произошло, а вроде как вообще ничего не произошло. Какие-то вот такие странные ощущения от этого всего, но давайте все-таки пройдемся по тому, что же произошло и что вообще максимально достойно внимания из того, что за последнюю неделю случилось в мире космоса. Главная новость — это, конечно же, возвращение образцов. Почему возвращение? Я в очередной раз говорю о возвращении образцов. Я, по-моему, по этому поводу уже немножечко ругался в подкасте, но это не возвращение образцов. Все говорят sample return mission, да, вот причем и отдельно говорят, что типа sample return. Sample не return. Sample никогда не был на Земле. Его не возвращают. Его миссия возвращается. А сэмплы привозят. В общем, привезли сэмплы с астероида Бенну. Миссия Осирис-Рекс сбросила успешно капсулу с реголитом астероида Бенну. Все это приземлилось в штате Юта. Немножечко у него были, ну, незапланированные вещи. Там, я так понимаю, с парашютом были вопросики. Вот это тут первичный парашют, судя по всему, либо раскрылся не сразу, либо позже, чем изначально планировалось. Поэтому скорость падения была больше, чем ожидалось, но, я так понимаю, на капсулу это никак не воздействовало, потому что капсула, она, в принципе, должна выдержать непосредственное падение даже без парашюта и структурно сохранить целостность, при этом уберечь образцы от заражения их какой-нибудь земной биологией или другими частицами, чтобы чистоту эксперимента сохранить. Так вот, Осирис-Рекс вернул эти самые образцы. Почему опять вернул? Ну вот, привыкли так говорить, теперь везде это встречаем. Причем подсознательно это пропихиваю. Так вот, образцы уже доставили в чистую комнату, открывать их будут потом. Открывать их будут, по-моему, 11 октября. То есть они уже первично крышку вскрыли, там, в общем, свои методы, свои процессы, которые как раз направлено на то, чтобы максимально сохранить целостность этих образцов. Осирис-Рекс, как помните, когда он только собирал эти самые образцы, их получилось забрать больше, чем изначально планировалось, поэтому вообще контейнер был переполнен. Видимо, именно следы этого переполнения находят уже на внешней стороне, то есть какие-то частицы, которые раньше принадлежали астероиду Бенну, они находят уже на вот этой внешней части, которую уже вскрыли. Вот там капсула, которая должна пережить вход в атмосферу с тепловым щитом и всеми вот этими прибамбасами, ее уже вскрыли, там находится вот этот вот контейнер, который закрывался, и вот на его поверхности уже находят какие-то элементы поверхности Бенну, и дальше будут открывать, изучать. На самом деле, не так уж и много миссий у нас было, если посмотреть вот на историю космических миссий. Я думаю, все знают, что много вещей привозили с Луны. Там все подряд привозили с Луны, и советские аппараты беспилотные, и, естественно, миссия Аполлон. Большую часть лунного реголита, доступного на Земле, привезли именно они, ну, потому что там человеки копали с лопатами, могли много массы вернуть, все равно возвращали человеков, поэтому и много килограмм лунного реголита с собой забрали. А когда у тебя беспилотная миссия, когда у тебя всего лишь один аппарат, он может не так уж и много поднять массы с поверхности Луны. Поэтому тут, конечно, не так много. Ну и китайский вот ровер не так давно, Чанье-5, сделал тоже, привез образцы лунного реголита на Землю. Так что вот эти мы знаем, да. А на самом деле до этого были две американские миссии, но они не с поверхности небесных тел привозили. Была миссия Genesis и была миссия Stardust. Genesis собирал частички солнечного ветра в такие штуки из аэрогеля и привозил их потом. И вот как раз По-моему, с Genesis'ом же была вот эта история, что его капсула не раскрыла парашют и ляпнулась на землю, но все равно смогли достать образцы. Плюс была миссия Stardust, которая собирала образцы комы кометы 81P Wild. Что у нас... А, ну и были две, собственно, миссии, о которых, я думаю, вы знаете в контексте возвращения образцов с астероидов. Вот как раз с астероидов привозили у нас две миссии были от японского космического агентства JAXA. Это были Hayabusa-1 и Hayabusa-2. Hayabusa-1 привезла образцы астероида Итакава, а Hayabusa-2 привезла не так давно образцы астероида Рюгу. Кстати, образцы астероида Рюгу в небольшом количестве обменяют на образцы астероида Бенну для кросс-изучения. Вот такие вот NASA и JAXA в результате своего сотрудничества. Кстати, Hayabusa-2, как и Осирис-Рекс, продолжила потом свою миссию. Ее переименовали в Hayabusa-2DS. DS в данном случае символизировал именно музыкальный знак, потому что это повышение ноты на полтона, да? Да, на полтона. И таким образом, как бы это что, не полностью дополнительная миссия, но вот на полтона они там будут совершать пролеты с другими астероидами, будут их изучать с расстояния, но, естественно, никаких больше заборов и образцов не будет. Так вот, и Осирис-Рекс, собственно, продолжит свою миссию. Миссию даже официально переименуют, она теперь будет называться Осирис-Апекс, и полетит Осирис-Апекс к астероиду Апофис. Вообще, оба астероида, и Бенну, и Апофис, считались в свое время очень опасными для Земли, потому что была не нулевая вероятность столкновения их с Землей. И как раз Апофис вот в 29-м и в 36-м, по-моему, вот так вот, должен совершать близкие пролеты. На данный момент его орбиту уже посчитали, то есть как-то относительно не так давно, лет, наверное, еще 10 назад все кричали, что вот Апофис — это тот самый астероид, который закончит историю человечества и приведет к исчезновению видов, подобно астероиду, который предположительно убил динозавров. Ну, почему предположительно? На самом деле, это сильное упрощение, что упал астероид, и все динозавры сразу умерли. Нет, это упал астероид. Чикхулуп, по-моему, так он правильно транслитерируется. И климатические изменения, которые последовали в итоге, привели к достаточно долговременному исчезновению видов, и это не сразу, это не так, что упал астероид, и все динозавры сразу сгорели, как многие себе представляют по фильмам. Нет, это был довольно долгий и мучительный процесс. Так вот, возвращаясь, да, к астероиду Апофис, полетит он изучать этот самый Апофис, лучше изучит его орбиту, естественно, потому что одно дело наблюдение снаружи, а другое дело наблюдение непосредственно с орбиты. Так что, в принципе, ждем каких-то новых данных от образцов астероида Рюгу. О, Рюгу. Почему Рюгу? Рюгу, потому что Хейбуса 2 была. Астероида Бенну, конечно же. Он интересен тем, вообще все образцы астероидов интересны тем, что это не, грубо говоря, не переработанный материал, который скопился, сформировался еще со времен раннего формирования Солнечной системы. И когда у нас, например, формируется тело побольше, формируется планета, то вот этот вот материал, он за счет там сдавливания гравитации и давления и прочих моментов трансформируется, а вот астероиды, кометы — это застывшие во времени отпечатки того, что происходило в Солнечной системе, ну и, естественно, на поверхности тоже какие-то следы непосредственной, ну, того, что непосредственно происходило в Солнечной системе в районе астероидов. Так что это помогает изучать Солнечную систему, лучше понимать, что там происходит. Ну и возможно, в будущем, как часто там говорят, это может привести к целой там триллионной индустрии по разработке материалов с астероидов. Я то очень обнадеживающе на это смотрю, то наоборот очень скептически. Качели у меня такие в моем понимании процесса. Вот когда, да, изучаешь какой-то вопрос, глубже и глубже в него погружаешься, дольше и дольше в нем себя ощущаешь, у тебя меняются какие-то воззрения, меняются представления. Вот касательно там индустрии разработки астероидов, я нахожусь на чуть более скептической сейчас волне. То есть я думаю, что да, это будет возможно, но то, что на нашем с вами веку, там ближайшие условно 50 лет, будет из этого какая-то индустрия реальная, которая повлияет на то, как все на Земле меняется, я сильно сомневаюсь. Хотя, с другой стороны, ну вот 50 лет — это достаточно большой срок. 50 лет назад мы в космос толком не летали. А посмотрите, например, как за счет существования такой ракеты, как Falcon 9, удалось, например, в несколько раз приумножить количество спутников, которые находятся на орбите, только за счет одного созвездия Starlink. Это, опять же, случилось за последние десяток лет, если так очертить. Неизвестно, когда случится какой-то экспоненциальный вот такой вот рост, который приведет к чему-то, ну, более-менее реальному. В принципе, если так посмотреть, ну, любые индустрии зарождались с идеи, с каких-то предсказаний, а потом такой бах, и она уже существует. Но что касается астероидов, ну, я, как правило, говорят о том, что вот, смотрите, мы там нашли астероид, который стоит триллион, и считают это дело просто там условно сказав, что вот есть там какой-нибудь астероид, который там на сколько там процентов состоит из платины, и платина сейчас стоит столько-то, и умножают количество килограмм в этом астероиде на количество, ну, на стоимость платины, и говорят, вот смотрите, сколько денег в этом астероиде. Хотя на самом деле, конечно же, это не так. Экономика работает чуть сложнее, как минимум, потому что, ну, эту платину нужно сначала достать, ее можно достать не всю, ее достать сложно, чтобы ее достать стоит денег, ну, то есть ресурсов, давайте так, это потому что надо туда полететь, все технологии отработать, изъять эту платину, вместо платины можно подставить любую другую вещь, и потом это все дело привести на Землю, как-то это все привести на Землю, потом это дело все спустить с орбиты на поверхность, потом этот самый материал нужно как-то его что-то с ним сделать, как-то его переработать, сделать из него какой-то полезный продукт. Ну и не стоит забывать, что увеличивая количество условной платины на Земле, мы роняем общую цену. Почему там условная платина или золото дорогие? Не только потому, что существует лобби их производителей, но и потому, что это редкие материалы. Если внезапно увеличить количество золота, если золото будет столько же, сколько там алюминия, ну и стоит, соответственно, золото будет столько же, сколько алюминий. Опять же, очень-очень поверхностно, очень просто, но я думаю, идею вы понимаете. Поэтому я все-таки вижу, что если и будет какая-то индустрия разработки материалов с астероидов, она будет в первую очередь направлена на какие-то космические штуки. То есть использование как раз этих самых материалов непосредственно там для строительства какой-нибудь космической базы или воду использовать, перерабатывать ее там в водород и кислород, использовать как горючее для ракет, как топливо для ракет. В общем, использований на самом деле много, и основное преимущество этого материала то, что это все находится уже вне гравитационного колодца Земли. То есть, если мы посмотрим на то, что у нас в космосе для космического применения, вот есть астероид, в котором там столько-то там металла, столько-то там углерода, столько-то там воды и еще чего-то, этот материал находится уже, то есть у него столько же там потенциальной энергии относительно Земли, сколько у аппарата, который будет его непосредственно перерабатывать и использовать. А если мы посмотрим на материал, такой же материал, там, на ту же воду, которая находится на поверхности Земли, то у нее отрицательное количество потенциальной энергии, которую нужно как-то компенсировать, компенсируют ее с помощью ракеты и вывельнения энергии, да, из химической реакции. В общем, нужно приложить энергию, чтобы доставить туда эту самую воду или строительный материал. А астероид уже это сделал. Точнее, он не провалился скорее в колодец. У него нет вот этой негативной потенциальной энергии, которую нужно как-то компенсировать в случае вывода материала в космос. Но ладно, в общем, привезли образцы с Бенну, дальше Осирис-Рекс полетел, все успешно, все как рассчитывали, то есть это вот явно будет одно из ключевых космических событий года, хотя, ну, на сегодняшний день не сказать, что прям что-то резко поменялось, то есть какое-то резкое исследование не сделали, это скорее просто такой еще один технологический, маленькое технологическое космическое чудо и первый образец грунта астероида для НАСА. До этого были только от японского космического агентства подобные миссии. Что же касается первых подобных миссий, у нас, к сожалению, индийский ровер, который находится на поверхности Луны, а именно это ровер Прагьян и посадочная платформа Викрам, вместе они составляют миссию Чандраян-3. К сожалению, судя по всему, не проснулся ни ровер, ни посадочная платформа. Замерзли они за вот эти вот 14 дней лунной ночи. На них нету маленьких ретегов, которые за счет тепла, разложения радиоактивного материала обогревают сами роверы и электронику, и батарейки. И, судя по всему, лунная ночь, которая очень холодная, темная, без энергии, она убила эти самые аппараты. И на этом миссия официально заканчивается. Они наверняка попробуют еще что-нибудь сделать. Может быть, каким-нибудь чудом у них еще получится восстановить коммуникацию. Может быть, какая-нибудь частично все заработает. Но есть у меня большие по этому поводу сомнения. С другой стороны, большие сомнения у меня уже были не так давно. Это было в этом году. Это было, по-моему, в этом году, да, когда миссия JUICE летела, и у них не раскладывалась антенна одного из инструментов. И я такой говорю, ну, раз не разложилась, значит, скорее всего, уже все, инструмент потерян, к сожалению, будем лететь без него. А они вот смогли, поэтому никогда не стоит недооценивать инженерные усилия, которые будут предприняты для устранения той или иной проблемы. Хотя, опять же, я здесь весьма пессимистичен, и изначально не особо планировалось, что индийский ровер получит продолжение на еще один лунный день. Изначально миссия планировалась только на один лунный день, то есть, соответственно, на 14 земных суток, вот с тех пор, как он сел, до захода Солнца. Но есть и более-менее хорошие новости. Вот у нас вроде как плохая новость, есть более-менее хорошие новости, потому что FAA, это федеральное агентство по... Федеральная администрация по авиации, по-моему, так расшифровывается FAA, они сказали, что закрыли свое расследование по аварии, которая происходила с Blue Origin-овской капсулой New Shepard и ракетой, соответственно, потому что и капсула, и ракета так называются. Это та самая вот эта вот маленькая ракета, которая совершает суборбитальные туристические полеты в капсуле, которая похожа на стандартную капсулу космического корабля. Все это взлетает вертикально, переходит через линию Кармана и возвращается назад. И вот не так давно в рамках миссии NS-23 в сентябре 2022 года, получается год назад, как раз была вот эта самая аномалия. Тогда не было пассажиров на борту, и тогда, собственно, что-то пошло не так с основным двигателем. После чего сработала система аварийного спасения. В общем, капсула приземлилась, но была вот такая вот аномалия. И закончилось расследование следующим выводом. Во-первых, мы получили причину. Структурная поломка сопла двигателя, которая была вызвана более высокими, чем предполагалось, температурами во время работы. То есть перегрелся двигатель и треснуло где-то сопло, что привело, видимо, к дальнейшим частичной разборке всего окружающего механизма вокруг ракеты. И сейчас Blue Origin должны будут внедрить 21 пункт по корректировке и превентивных мер для устранения подобных проблем. Нас в данном случае Джефф Безос в Твиттер не кидает Excel-таблички, что конкретно Blue Origin должны сделать, но пока они этого не сделают, FAA не выдаст им новую лицензию. То есть то, что закончилось расследование, еще не значит, что New Shepard может летать. Представители Blue Origin говорят, что мы будем летать снова скоро, но подобное мы слышали, по-моему, даже в начале лета, если не в конце весны. Они тоже говорили, что вот скоро-скоро мы будем снова летать. То есть это, в принципе, ну, как бы может значить как там несколько недель, так и несколько месяцев. Но, тем не менее, причину нашли, расследование закончили, теперь все должно заработать. Ну и астрофизическая у нас есть небольшая новость. Помните такую черную дыру в галактике М87, сверхмассивную, которая это была первая черная дыра, которая, тень которой, не которую, а тень которой смогли обнаружить с помощью телескопа горизонта событий, та самая огромная черная дыра. И у нас продвигаются по ней исследования, и вот не так давно в журнале Nature была опубликована статья о том, что, оказывается, эта черная дыра таки вращается. И есть 11-летний цикл, это видно по вращению джетов, которые из нее исходят, они немножко отклоняются, и вот этот вот 11-летний цикл вращения джетов, он как раз говорит о том, что 11-летний цикл вращения и сама черная дыра переживает. Вообще, в принципе, мы знаем, что все существующие черные дыры должны вращаться, потому что сохраняется момент импульса, и если в нее что-то падает, то, по идее, этот момент импульса весь складывается во вращение этой самой черной дыры. Вращение черной дыры вообще сложное для понимания штуки, потому что мы помним, что черная дыра — это не совсем объект. Это вот не объект в классическом понимании, это не кусок какой-то очень плотной материи. Это скорее, по крайней мере, как вот я, как обычно, ссылаюсь на объяснение Кипа Торна, это объект, и в данном случае, да, делаю вокруг слова «объект» воздушные кавычки, сделанный из кривизны пространства-времени. То есть вращение черной дыры — это как раз вот эти вот самые искажения пространства-времени, которые происходят вокруг этого самого региона горизонта событий. И это все вращается с периодом в 11 лет. А 11 лет — это как бы не так уж и много, потому что если мы помним размер этой самой сверхмассивной черной дыры, если ее поместить в нашу Солнечную систему, то горизонт событий будет находиться где-то в районе орбиты Нептуна. А Нептун совершает один оборот вокруг Солнца раз в 160 с небольшим лет. А здесь за 11 лет. То есть, получается, поверхность условная горизонта событий движется где-то в 10 раз быстрее, чем, даже чуть больше, чем в 10 раз быстрее, чем Нептун движется по своей орбите. Ну и да, то, что 11 лет занимает вращение непосредственно самой черной дыры, еще не говорит о том, что аккреционный диск вращается с такой же скоростью, потому что там поведение аккреционного диска может быть сильно отличаться от поведения самой черной дыры. Примерно, это очень неточная аналогия, но примерно так же, как там вращение звезды или активность самой звезды никак не определяет вращение протопланетарного диска, ну и как следствие планет, когда они сформируются вокруг себя. То есть там вращение самой звезды вокруг своей оси может отличаться от скорости там вращения планет и вообще. Ну, то есть, это не значит, что просто мы привыкли видеть там по, опять же, Интерстеллару, что мы себе представляем черную дыру, как вот такой объект, черный в центре, и вокруг него вот такое вот симметричное двухстороннее сомбреро из аккреционного диска, который искажается еще. Мы видим, соответственно, и переднюю часть этого самого аккреционного диска, и заднюю часть. И мне кажется, у многих есть представление, что это как будто бы вот такой единый объект, который как-то вращается. Но нет, на самом деле это разорванные между собой части, и, безусловно, они гравитационно взаимодействуют, но не нужно их воспринимать как нечто единое. То есть, если мы говорим в данном случае о вот этом самом, о черной дыре, ее вращение и вращение аккреционного диска — это все-таки разные, разные понятия. Ну и напоследок такая небольшая новость, опять же, она из, вот, из области примерно будущей индустрии по разработке материала с астероидов. Тут появилась новость, что Китай может планировать базу в лавовых трубках на Луне. А лавовые трубки — это очень интересные места, потому что они очень большие могут быть. То есть это такие вот пещеры, которые... формируются, то есть на Земле мы видим подобные тоже объекты, когда идет какой-то поток лавы, и вот он, представляете себе, да, вот течет лава, в какой-то момент она в первую очередь же где остывает? Снаружи, да, то есть она отдает тепло там в Землю, по которой она течет, и в воздух, который снаружи, ну или каким-то образом, в общем, вы понимаете, да, вот если мы видим поток, то его внешние части этого потока охлаждаются в первую очередь. И бывает такое, что внешние части уже затвердели, а лава внутри все еще остается жидкой. Она вытекает, ее потом прекращается источник, да, когда извержение заканчивается. И получается вот такая трубка. То есть полая внутри пещера. А за счет того, что на Луне меньше гравитация, и там тоже были, да, вот, лавовые потоки, на Луне вот эти самые лавовые трубки получаются гораздо больше, чем на Земле. И некоторые лавовые трубки, мы видим их там, отверстия входа в них некоторые, но оценивается, что эти лавовые трубки могут быть там до километра в диаметре. То есть условно в такую лавовую трубку можно поместить целый город. И сделать там базу каким-нибудь образом, найти небольшую лавовую трубку, закупорить ее с двух сторон, туда можно и воздуха нагнать, и это и защита от радиации, и температурные перепады под поверхностью значительно меньше, там плюс-минус одинаковая температура, как мы знаем, в том числе по результатам работы миссии Чандраян-3. И да, я вот в одном из предыдущих выпусков говорил о том, что почему бы не извлекать электроэнергию из разницы температур между поверхностью и тем, что под поверхностью, да, это я на ходу выдумал тогда, ну, да, как мне многие написали в комментариях, действительно, если реголит плохой проводник тепла, соответственно, воткнем туда какую-нибудь палку, да, металлическую, будем, да, извлекать энергию из разницы температур, реголит вокруг палки нагреется, а дальше он не будет температуру забирать. Поэтому надо либо палку постоянно доставать и снова втыкать в другое место, там, где похолоднее. Но сделать такую штуку не получится. Но, тем не менее, если мы заберемся в лавовую трубку, это значит, что там температура очень мало зависит от солнечного цикла. То есть там не будет таких бешеных перепадов ни в сотни градусов от дня к ночи. Там будет плюс-минус стабильная температура, ее там можно будет поддерживать. В общем, звучит как идеальное место для лунной базы, и пока что, ну, я думаю, никаких серьезных планов никто не строит, но как направление и как потенциальное какое-то будущее для лунной базы, почему нет, но мы пока что очень еще далеки от лунной базы, тут дай бог бы научиться более-менее летать стабильно туда, а там уже после этого только можно будет говорить о лунных базах, когда наладим... механику полета, когда наладим инфраструктуру туда, доставку. В общем, все это еще до баз, тем более в лавовых трубках, еще чесать и чесать. Ну, вот такой, на такой вот слегка разочаровывающей, но перспективной ноте тогда буду заканчивать сегодняшний выпуск. Как обычно, напоминаю, что, во-первых, не забывайте про всякие сборы, которые... никуда не уходят. Не забывайте поддерживать вооруженные силы Украины. Сделать это можно любым удобным вам способом. Если вы не знаете конкретно, куда в данный момент это сделать, я всегда самые очевидные варианты публикую в шоу-ноутах. Это, конечно же, «Повернись живым», и это фонд «Притулы». Любые другие сборы также не стоит забывать, на ваш вкус. Если у вас после всего этого, только после всего этого, остается еще какое-то желание и возможность поддержать работу непосредственно «Теории большой бороды», сделать это можно в Патреоне по адресу patreon.com/thebigbeardtheory. И огромное спасибо тем 77 человекам, которые это продолжают делать. Очень-очень это дело помогает. На этом буду сегодняшний выпуск заканчивать. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга.